Во всякой охоте самое главное — терпение. На восьмой день островной жизни охотничий нюх, наконец, подал Ирасту Петровичу долгожданный сигнал. Даже два. Так уж совпало. Утром молодой химик Жерар, проникшийся к Фондорину симпатией, заглянул одолжиться сигарой и со вздохом сообщил. «Представляете, Пит, Козловский уехал. Его отчислили». «Как? За что?» — удивился Ирас Петрович. Поляк Козловский считался одним из самых перспективных сотрудников конструкторской группы, работавшей над проблемой борьбы с подводными течениями, которые сильно осложняли труд водолазов.
«Понятия не имею. В коридор висит распоряжение, подписанное доктором Ластом».
«А что говорит сам Козловский?»
«Ничего. Когда кого-то отчисляют, человек уезжает сразу же. Даже ни с кем не прощается. Будто зачумленный. Вещи высылают следом».
Тут-то нюх и пробудился. «А и часто такое бывает?»
«За два месяца, что я здесь работаю, это третий случай. И главное, все время почему-то выгоняют самых лучших».
«А бывало, что с острова отсылали специалиста по парфюмерии или фармакологии?» — спросил Раст Петрович. Его голос сделался вкрадчивым.
«Нет, это были техники, два инженера и вот теперь конструктор. Это все Лас, чертов интриган. Мне кажется, он ревнует к Непу. Знает, что Непа мы любим, а докторишку терпеть не можем. Вот и пользуется своей властью, скотина. Я заметил, всех троих Ласт выпер после того, как с ними подружился Неп».
«Так-так, интересно. Три лучших сотрудника конструкционно-технического отдела ни с того ни с сего испарились. А накануне в пивной Фондорин подслушал разговор водолазов о том, что какой-то их дружок, самый опытный из бригады, не вернулся со смены. Унесло течением. Даже трупа не нашли. Занятно получается, если сопоставить факты. Лилиевый маньяк, профессор Кранк, вроде бы жив и должен находиться в Сен-Константине. Но его здесь нет. Лучшие работники уезжают, ни с кем не попрощавшись, или же погибают так, что не остается тела. А где прячется генерал? Где живут доктор Ласт и диспетчер Неп?»
Поселок Раст Петрович успел изучить как свои пять пальцев. Никто из руководства не имел здесь ни квартиры, ни дома. Задавать на эту тему вопросы коллегам Фондорин опасался. Все-таки получалось, что тайны на острове есть, причем более законспирированные, чем можно было предположить. Вторую подсказку Ираст Петрович получил в тот же день, несколькими часами позже. Зашел Неп посмотреть, как двигается работа. Фондорин продемонстрировал баллон с резиновым шлангом, показал, как функционирует клапан. Посетовал, что запас воздуха пока невелик, всего на 30-40 вдохов.
«Это ничего, это мы поправим», — деловито сказал Неп, попробовав дышать через трубку. «Вы знаете, что в нашем инструментальном цехе работают великолепные мастера. Я распоряжусь, чтобы они подобрали для баллона материал, способный выдерживать большое давление». Что правда, то правда. Техники в мастерской были уникальные. Даешь задание, выполняют быстро и качественно. Вдруг диспетчер невинно улыбнулся. «А, послушайте, Пит, а с этим вашим аппаратом можно будет опускаться на 20 метров?
«Думаю, да».
«А на 50? Или без скафандра на такой глубине находиться невозможно?»
«Не знаю, не попробовал», — солгал Раст Петрович и как можно небрежнее спросил.
«Но зачем? Наши плантации, насколько мне известно, все находятся на окружающей остров Отмели. Там не глубже 5-6 метров. Потом начинается подводный обрыв». «А вы испытайте максимальную глубину погружения без скафандра, Пит. Это будет вашим следующим заданием».
«Как скажете», — пожал плечами Фондорин. Но охотничий азарт в нем так и запульсировал. Следующий за банкой уровень дна
находился как раз на глубине 40-50 метров и тянулся на несколько миль по всей периферии острова. Именно в этой зоне спрыгнул за борт и утонул. Или не утонул? Профессор Кранк. А что если... Предположение было почти фантастическим, но Эраст Петрович уже знал, как его можно проверить. Нужно подняться на гору и ранним утром, когда вода прозрачнее всего, осмотреть окрестности Сент-Константена. Нет ли за перепадом глубин чего-нибудь более интересного, чем плантации водорослей? При ярком солнце, да с 400-метровой высоты, дно будет просматриваться как на ладони. Вулкан по периметру метров 100 от подножья был зачем-то окружен нешуточной оградой. По виду малосерьезная, но на самом деле она являлась непреодолимой для обыкновенного человека. Толстая проволока прогнулась бы и сбросила с себя всякого, кто попытался бы по ней вскарабкаться. Осыпи вряд ли были настолько часты и опасны, чтобы оправдать подобную предосторожность. Значит, руководство концерна не хочет, чтобы люди поднимались на вершину. Почему? Скорее всего, по той самой причине, по которой решил совершить восхождение Фондорин. Сверху можно увидеть что-то лишнее. В экспедицию Эраст Петрович отправился в полночь, когда тьма чернее всего. 10 минут поработал пилкой, прорезал проволоку в 2 местах. Пролез, замаскировал отверстие. Стал быстро подниматься. Разминка была приятной. Всего через 1/4 часа Фондорин был уже почти на самом верху. Оставалось совсем чуть-чуть, когда неподалеку раздался шум осыпающихся камней. Все-таки осыпь небольшая. Это-то было неудивительно. Но Эрасту Петровичу послышался странный звук. Будто коротко и тонко вскрикнул ребенок. Откуда ему взяться на вулкане среди ночи? Не имея привычки оставлять непонятное без разъяснения, Фондорин направился туда, где загрохотало. Сначала не заметил ничего примечательного. Потом, Эраст Петрович едва не споткнулся от изумления, луч фонарика выхватил из темноты черную щель между валунами. Из щели торчали 2 маленькие ноги в массивных ботинках. Ноги слегка шевелились, словно пробовали идти и не могли. Чудеса на этом не закончились. Потянув за тоненькие щиколотки, Фондорин постепенно извлек из подземной дыры девочку невероятной, хрустальной красоты. На треугольном личике сияли огромные глаза, светлые волосы, беспорядочно рассыпавшиеся по худеньким плечикам, тоже посверкивали. Наяву таких девочек не встретишь. Это была какая-то фантазийная принцесса. Ночная греза.
«Эй, полегче, больно!»
— недовольно сказала видение на не самом изысканном английском. Принцессы, во всяком случае британские, разговаривают иначе. Эраст Петрович вздохнул с облегчением. Это была не греза, а совершенно живая девочка лет 10. Просто очень красивая. По привычке немедленно дал ей прозвище Кагуя-Химе, что означает «сияющая ночью принцесса». Белинда Дженкинс, вот как звали принцессу на самом деле, совсем не аристократично. Ей было не 10, а 12, пансионерка из туберкулезного санатория. Так разъяснилась загадка появления девочки и хрустальности ее красоты. Бедняжка больна чахоткой. Белинда Дженкинс оказалась особой прибойкой. Ни страха, ни смущения. Благодарности Эраст Петрович тоже не дождался. Зато стрекотала почти без остановки. Выспросила, кто он и что тут делает. «Гуляю», — неопределенно ответил Фондорин. Охотно рассказала о себе, как скучно в санатории, какие там все зануды и плаксы, как здорово было лезть на гору, как удачно, что мистер Буль оказался рядом и так далее. Эраст Петрович почти не слушал, размышляя, что делать с этим нежданным осложнением. Оставлять ребенка здесь нельзя, это ясно. Нужно взять девочку за руку и отвезти вниз. Но, во-первых, необходимо дождаться утра,
чтобы осмотреть море. Во-вторых, не проболтается ли девочка про ночную встречу в санатории? Вот этого не хотелось бы.
У тебя, наверное, есть в санатории близкие подруги? Осторожно спросил он. Она фыркнула.
В этой Метвецкой? Дура я, что ли? Подружишься с кем-нибудь, а она возьмет и окочурится.
Фандорин посмотрел на освещенное луной личико принцессы внимательней.
А многие у вас окочуриваются?
Нет. Беззаботно тряхнула локонами Белинда. За мое время только одна. Вечером была живехонька, а утром хлоп и готова. Унесли и закопали в закрытом гробу, чтобы мы не пугались. А всего на нашем кладбище 3 могилы. Для чахоточных за целый год это мало. Кобра, наша директриса, когда грозится, показывает из окна на кладбище и говорит: «Фот, что фас ждет, если путите нарушать, решим!»
«А почему кобра?»
«А, похоже, очкастая такая, все шипит. И зовут мисс Шлангеншванц. Немецкие девочки говорят, что это значит «змеиный хвост». А вы как через ограду перелезли?»
Ираст Петрович показал пилку.
«Ясно. А давайте в кратер заглянем. Я затем сюда и лезла. Лава, наверное, красная и светится».
«Хорошо. Только дай руку». Поднялись на самый верх. В кратере было черным-черно. Воздух струился, словно пронизанный паром. Но жар не чувствовался.
«Фу ты!» — разочаровалась Белинда. «Никакой лавы. Зря, выходит, на гору вскарабкалась. Чуть концы не отдала. Ладно, мистер Буль, идем обратно, а то я не успею до рассвета».
«Ты пришла заглянуть к кратер, а я полюбоваться восходом. Сядь, я накину на тебя мою куртку. Подождем».
«Я бы с удовольствием», — вздохнула девочка. «Мне с вами нравится. Но правда, пора. Попадусь, кобра живьем сожрет».
«Ничего, я с твоей директрисой поговорю».
История про скоропостижно скончавшуюся девочку, к тому же похороненную в закрытом гробу, Ирасту Петровичу очень не понравилась. Пожалуй, имело смысл посмотреть на санаторий и его начальницу вблизи.
«Скажу, что я твой родственник».
«Не получится. Родственникам запрещено нас навещать. С них подписку берут».
«Даже так? Тогда тем более нужно познакомиться с фрау Коброй», — сказал себе Фандорин.
«Укутайся и молчи. Мне нужно подумать».
«А о директрисе не беспокойся. Я в Индии научился заклинать змей».
Кагуяхиме была все-таки феноменальным ребенком. Только что стрекотала, но попросили — умолкла. И долго, до самого рассвета, сидела тихо, не мешала Ирасту Петровичу выстраивать диспозицию. Вот, наконец, между небом и океаном прорисовался алый кант. От него потянулась дорожка цвета красного испанского золота. Выглянула макушка оранжевого апельсина, а вскоре с удивительной быстротой он выкатился целиком. С вершин вулкана восход над морем выглядел совсем не так, как снизу.
«Ух ты!» — протянула вскочившая на ноги Кагуяхиме. «Спасибо вам, мистер Буль! Если бы вы меня не удержали, я бы этого не увидела!»
«Надо же! За спасение спасибо не сказала, а за восход поблагодарила и так прочувственно. Странная девочка, очень странная. Но Ирасту Петровичу сейчас было не до Белинды Дженкинс. Он зорко вглядывался в воду. Цвет моря все время менялся. Сначала оно светлело и золотело совершенно равномерно. Потом образовались светлые и темные пятна. Это были песчаные и заросшие водорослями участки дна. Когда же солнце полностью оторвалось от горизонта, Фандорин увидел то, зачем пришел. Остров Сен-Константен, как на подставке, стоял на почти идеально круглой отмели шириной не более 100 метров. Потом дно опускалось, и на нем, сверху это было отчетливо видно, темнели 4 геометрически правильных квадрата неодинакового размера,
На севере, западе и востоке большие, на юге поменьше. Так и есть. Фантастическая версия подтвердилась. Остров оказался двухъярусным, и главный его этаж — подземный, то есть подводный. Именно там происходит подлинная, тайная жизнь Сен-Константена, а фабрики, плантации и лаборатории существуют лишь для маскировки. Ай да немцы! Не зря англичане так встревожились.
«Ой, ой, мистер Буль, смотрите!»
Ираст Петрович совсем забыл про девочку. «Проклятье! Сейчас замучает расспросами, и придется врать!» Он обернулся. Кагуяхиме стояла спиной к морю и загадочных квадратов, кажется, не видела. Она заглядывала в жерло вулкана.
«Что это?»
Фандорин подбежал и схватил чертовку за ворот. Посмотрел вниз и чуть не ослеп. Вся внутренняя поверхность кратера сверкала и переливалась зеркальным блеском. В самом центре чернело круглое отверстие, из которого поднимался белый пар.
«Мне это снится», — пролепетала Белинда. «Что это такое?»
«Солнечные батареи. Вот что. Тысячи квадратных метров зеркальных аккумуляторных панелей». Ираст Петрович читал в научном электротехническом журнале о революционном проекте использования энергии солнечных лучей, однако не знал, что идея уже осуществлена на практике.
И в каком масштабе?
На что тратится такое количество электричества? Пар или дым, безусловно, искусственного происхождения. Там внизу находится какое-то нешуточное производство. «Никому об этом ни слова», — сказал ошеломленный Фандорин. «Ты умеешь держать язык за зубами?»
«Лучше всех на свете», — ответила девочка. «И кому я буду рассказывать? Кобри? Мистер Бур, миленький, что это такое?»
«Пойдем, объясню по дороге».